Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Рада приветствовать вас на наших интернет-волнах. И сегодня мы продолжаем беседовать на тему воспитания детей с Мариной Абрамовой, нейропсихологом и создателем проекта «Нравственности и целомудрия Василиса». Любовь начинается с принятия, и поэтому сегодня мы попытаемся разобраться, почему дети бывают разные и как принять, что мой ребенок такой. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Мы очень им рады. Но сейчас я приветствую нашу гостью и передаю ей слово. Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер, слушатели Ведорадио. Добрый вечер, Анечка. Очень рада быть опять с вами. Да, мы продолжим начатую в прошлом вебинаре тему, в прошлом эфире. Сегодня мы поговорим на тему, почему мой ребенок такой, а не другой, почему вот наши дети такие. Мы опустим, да, все возможные кармические предпосылки возникновения, да, каких-то талантов. Мы сейчас поговорим про воспитание, про развитие ребенка, о том, как родители могут повлиять на это, какие усилия нужно вкладывать в своих детей. Оказывается, в разные периоды жизни ребенок бывает особо восприимчив к определенным влияниям окружающего мира. И такое название есть специальное – сензитивный период, от латинского «сенсус» – чувство и ощущение. То есть мы говорим сейчас про возрастные интервалы развития ребенка. В определенный возраст ребенок может развивать, овладевать определенными навыками. И, например, если ребенок не научился говорить, да, не обладает навыками ораторского мастерства, то потом во взрослой жизни мы видим, что эти школы процветают, школы ораторского мастерства, потому что это действительно сложно становится. Потому что время было упущено как раз родителями и педагогами, когда эта способность могла развиться, как знаете, как цветок весной. То есть ребенок в раннем возрасте очень с удивительной легкостью и без специального обучения со стороны взрослых учится говорить. Вот сколько у меня малышке 4 года скоро будет, и как она строит фразы там, да, клоп на потолку, и пошло там, да, поправляешь. То есть они вот это вот речевые образовательные элементы у них вот сами словообразующие действия делают. И постепенно они, конечно, подтягивают грамматический строй, фонетические особенности, лексику родного языка. И если взять примеры из жизни, то есть такой феномен, как две индийские девочки Камала и Амала. Они были обнаружены в 1920 году в волчьем логове в возрасте около 8 и около 2 лет. То есть одной девочке было 8, другой 2 года. И они обладали всеми повадками диких волков. Они передвигались на четвереньках и не умели совершенно говорить. Вместо этого они издавали звуки, характерные для волков. Выли, скулили, рычали. Они ели сырое мясо, были агрессивно настроены по отношению к людям и вели в основном ночной образ жизни. Такие своеобразные современные маугли. И передвигались девочки на четырех конечностях, отчего у них на ладонях были сильно сбиты мозоли. Они не умели разговаривать, а могли рычать, выть на луну. И у них были хорошо развиты обоняние и слух. К сожалению, младшая девочка вскоре умерла, а старшая прожила до 17 лет. И только для того, чтобы научиться стоять, выпрямившись, и ходить, ей потребовалось целых 2 года. Долгие годы ушли на то, чтобы приучить девочку пользоваться посудой и одеждой. Через 7 лет Камала понимала и говорила всего лишь около 45 слов. Вот как нейропсихолог могу сказать, что это уровень полуторагодовалого ребенка. И к 17 годам умственное развитие волчьей воспитанницы соответствовало уровню 4-летнего ребенка. Вот о чем мы говорим, да, сензитивный период пропущен, использован как бы волками, да, не нами, и, соответственно, все вот эти повадки, они были впитаны. То есть определенные сензитивные периоды человека, годы становления речи, приобретения и развития основных умений и навыков. И проведенные ребенком среди волков, они для них обернулись навсегда упущенными возможностями. И вот что же нужно знать нам, родителям, чтобы не упустить, да, нужно сегодня мы рассмотрим вот эту тему про сензитивные периоды развития, они в онтогенезе проявляются. То есть есть такое окошко от и до, когда любой человеческий вид, он развивается определенным способом. Эту идею развела Мария Монтессори, ввела в обиход. Она считала, что для этого необходимо знать и понимать общие характеристики сензитивных периодов. Кроме того, на основе своих многолетних наблюдений она пришла к выводам. Какие это выводы? Первый. Все дети проходят в своем развитии одни и те же периоды. Поэтому, чтобы не идти против естественной природы ребенка и быть готовым к наступлению следующего периода, родителям и педагогам нужно знать, какой сензитивный период за каким следует. Второе. У каждого ребенка время возникновения сензитивных периодов и его длительность очень индивидуальны. Одни дети в своем развитии опережают свой календарный возраст, другие же наоборот. И никто и ничто не может повлиять на сроки и длительность этих периодов. Да, мы на прошлом эфире немножко затрагивали, что есть подростки, которые могут носить в школу солдатиков, самолетиков до подросткового возраста, и таких детей очень важно не трогать. Они отыграют свое, наиграются в игрушки, зато подростковый возраст у них пройдет плавно, да, они отыграют, это определенные зоны мозга не срабатывают, и они дозревают таким образом. Третье. Если ребенок не смог развить определенные способности во время очередного сензитивного периода, в дальнейшем ему будет сложно наверстать упущенное. Четвертое. Это все Мария Монтессори вывела. Необходимо внимательно следить за характерными проявлениями наступления определенного сензитивного периода, чтобы вовремя создать благоприятную развивающую среду для реализации внутренних импульсов ребенка. И опять же, вот развивающая среда, на прошлом эфире мы тоже очень много времени этому посвятили, пространство развития ребенка, оно должно соответствовать возрасту, росту, да, стульчики рост, стол рост, на уровне зрения, что они, на уровне глазок, что видят. Соответственно, материал, все должно стимулировать вопросы. Пятое. Протекание каждого сензитивного периода характеризуется началом. То есть начало этого периода заметить довольно сложно, особенно если не предвидеть его наступление и не заниматься с ребенком в зоне ближайшего развития. Автором термина «зона ближайшего развития» является Лев Семенович Выгодский. Что такое зона ближайшего развития? Когда мы знаем опережающее развитие, знаем, что нужно давать. Там, да? В 3-4 года это цифры, в каком моменте эти цифры входят, в каком виде, да? В каком виде должны мы буквы давать. Вот, если брать русскую классическую школу, на мой взгляд, это самое удобоваримое для детей подача, когда в игровой форме это все дается. Дальше, после начала периода, идет пик, сензитивный период, когда идет ярко выраженный взлет интенсивности, который сложно не заметить. То есть зачастую родители: о, там мой ребеночек любит петь, вот стоит фортепиано, оно постоянно открыто, оно постоянно трах-бабах, там, да, обращайте на это яркое внимание, потому что сейчас нужно прям бежать, пускай этот период продлится год или два, и потом ребенок забросит эту музыкальную школу, но ничего просто так не проходит, все остается в нашем мозге. Этот период сложно не заметить, и дальше идет спад, когда более или менее медленным завершением, да, завершается этот период. И Мария Монтессори описывает следующие стадии общего развития ребенка. Ребенок от 0 до 3 лет – это духовный эмбрион, по мнению Монтессори. В этот период идет активное познание ребенком окружающего мира. Малыш впитывает в себя эмоциональные отношения окружающих его людей. Ну, в основном, конечно, это мамы. Не только к себе, к другим людям, к происходящим событиям, к тому, как обусловлена иерархия в вашей семье, да, текущая. Кто там главенствующий? Бабушка, например, живущая с вами, или кто? Ребенок это все понимает до 3 лет. Ребенок от 3 до 6 лет – это строитель самого себя. В этот период идет активное развитие органов чувств. Согласно Монтессори, ребенку необходимо создать богатую развивающую среду для подпитки, и в этот возрастной промежуток способности, которые развиваются, это речевой, сенсорный, социальный, двигательный аппарат. Ближе к 5 годам ребенок систематизирует свои сенсорные впечатления в единый, целостный, чувственный образ мира, а затем переходит в следующую стадию своего развития – познание самого себя как человека, как члена общества и нахождение своего места в нем. То есть тут уже идет социализация, то, что любят сейчас современные, да, школы говорить. Ребенок от 6 до 9 лет – это исследователь. В этот период ребенок представляет собой настоящего исследователя, который пытается познать то, что не лежит на поверхности, как работают часы, откуда берется вода, как зимуют лягушки. Это возраст почемучек, да, что там находится в космосе. Они раскручивают ручку не потому, что они плохие, а потому что им интересно, да, что там капает, откуда, где там что прикручено. Ребенок от 9 до 12 лет – это ученый. В этот период ребенок интересуется результатами предыдущих поколений, результатами деятельности и готовыми энциклопедическими знаниями, фактами. Основные сенситивные периоды развития детей, которые мы рассмотрели, это предложила Мария Монтессори. Но у нее были последователи, например, Пол Эпштейн. И он выделил еще дополнительные периоды сенситивные. Например, период порядка, то есть то, о чем мы говорим, это научные исследования были проведены, да, статистические данные собраны. Я уж не стала эфир этим грузить, просто привожу уже как аксиому. Период порядка от 2 до 4 лет. Ребенок стремится к постоянству и повторениям. У него имеется страстная приверженность к установленному распорядку. Он глубоко страдает от беспорядка, и среда должна быть тщательно упорядочена, с определенным местом для каждой вещи и четко установленными правилами. А мы, мамочки, зачастую ребенка до 3 лет, вот посмотрите, период порядка с 2 до 4 лет, и мы 3-летней девочке говорим, ну, вырастешь, поможешь, да? А в 5 лет у нее автоматически пропадает это желание помогать, у нее уже это становится как обязаловка, как нежелательный элемент, и все, период упущен. Мы удивляемся, почему 12 лет у них не убрано в комнате, нет желания мыть посуду, потому что зачастую мамы вот таким образом отбили желание. Обратите внимание, с 2 лет, 2 года уже ножик, я детям ножик даю, прям реально не игрушечный, нормальный ножик, и мы режем. Естественно, все под наблюдением, под моим присмотром, но до 4 лет нужно вот эти вот привычки воспитать. Период движения – это от рождения до 1,5 лет, когда беспорядочные движения ребенка становятся координируемыми и контролируемыми. Это хватание, прикосновение, откручивание, лизание, ползание, ходьба. Здесь же выделяются период маленьких предметов от 1,5 до 4 лет, когда у ребенка появляется интерес к мелким предметам, деталям, к раскручиванию их. Период вежливости и этикета с 2,5 до 6 лет. Недавно видела, ну, сейчас все про поколение говорят, да, то, что не так воспитанное поколение. Недавно видела фотографию, когда мальчик ехал в метро, какой-то восточный мальчик, Япония, Китай, не знаю, и ехал с уставшей мамой в метро, у мамы сумка, у него рюкзак, видимо, какой-то начальный класс. Ну, на вид ему вообще лет 6, они же там маленькие, коренастые. Вот. И он подложил маме руку под щеку между вот этим, ну, между опорой в метро и щекой. То есть пока мама не легла, он успел подсунуть ей руку. Это настолько мило, да, они ехали после работы, мама, ну, тут прорисовывается картинка, что мама забрала ребенка там откуда, со школы, они едут домой, мама очень устала, и все бы ничего, но тут заходит еще одна мама с коляской, и мальчик, он встает, он берет на себя рюкзак, берет мамину сумку, и не убирая руки из-под маминой щеки, они продолжают ехать дальше. И это кто-то запечатлел фотографию, и там куча комментариев, где вы нашли такого ребенка, который в таком маленьком возрасте, да, уже такой мужчина. И вот посмотрите, как раз это идет период вежливости этикета до 6 лет. То есть, в принципе, мама как раз вот эту схватила удачу за хвост и сделала все правильно. Сначала ребенок подражает правилам вежливого поведения, только потом вежливость становится свойством личности. То, что вот в приведенном примере мы увидели, это уже свойство личности. Почему? Потому что мама спит, она не контролирует. Это точно, да, это то, как он себя ведет в отсутствие мамы. Понятно, он это делал не для камер, как бы это сделал взрослый человек. Следующий сенситивный период – это период утончения чувств. И он длится от 2,5 до 6 лет. Здесь проявляется притягательность сенсорных впечатлений, вкус, звук, прикосновение, вес, запах. И приводит к тому, что ребенок учится наблюдать, дифференцировать, разделять свои ощущения. Бывает так, что вот мне на нейродиагностику приводит ребенка, а он не понимает, не может различить запахи. Мы проводили на день рождения такой конкурс, и мы с закрытыми глазами деткам, старшей дочке, по-моему, мне 5, что ли, лет исполнялось, мы проводили такой конкурс с закрытыми глазами, определили по запаху, что это. И такой интересный эксперимент закончился с попеременным успехом. Знаете почему? Потому что мы выбрали с помощью, ну вот, экспериментируемый материал был сок. Сок пакетированный. И на самом деле я после этого поняла, что он одинаково пахнет. Яблочный, абрикосовый, персиковый вообще не различишь никак. Вот, поэтому вот такие эксперименты лучше делать на натуральных ароматах. Натуральная ваниль, натуральный, вот сорвали апельсин, пожалуйста. Развивайте эти навыки, они тоже имеют коридор, после которого дверка закрывается. Период письма. Обратите внимание, родители, период письма сензитивный идет от 3,5 до 4,5 лет. Вот у меня дочке сейчас 4 года, и она взяла книжку, знаете, вот эти вот антистрессовые раскраски, где мелко-мелко все. А вот для ребенка на самом деле, им не писать трудно. И самое сложное действие, которое детям, это поставить точку, потому что она у них все время или большая, жирная, или там это какая-то запятая. Вот точка сложнее всего. И вот я удивляюсь, она у меня встает, я пошла заниматься и садиться, и вот эти вот точки, точки, там точки всякие, языка, очень-очень мелко, и она рисует. Вот, пожалуйста, потому что сензитивный период письма. Никто над ней не стоит, не давлеет над душой, да, и никакие учителя. Но благодаря тому, что она это... благоприятно развита среда, у нее есть свой стол, у нее куча карандашей, куча там ручек. Обратите внимание, что детям очень благоприятно писать ручками, фломастерами, не карандашами, которые там плохо скользят. Если покупаете, смотрите, чтобы карандаши очень хороший след оставляли. Вот. И тогда дети с удовольствием вот с утра до вечера будут оттачивать этот навык сами, без нашего участия. Следующий очень важный период – это период чтения с 3 до 5,5 лет. У ребенка возникает спонтанный интерес к символическому обозначению звуков, буквами, образованию слов. Сразу скажу, что не у всех и не всегда. У меня вот девочка и мальчик старшие, да, и дочка у меня научилась читать сама в 5 лет. Ну, как сама, я пришла в гости. Сестренка на 2 года старше, без меня вообще, без моего участия, научила, и она читала. Причем в 5,5 она уже читала про себя и очень-очень быстро и до сих пор там проглатывает книжками. Вот, то ребенок, ну, мальчик, он немножко по-другому. Он мог взять книжку в руки, перевернуть ее вниз головой, сидеть там, да, делать вид, витать в облаках, да. И мы на прошлом эфире как раз различали вот эти визуалы, аудиалы, но зато у него очень хорошо заходит аудиоформат, аудиокнижек, который, например, для взрослых. Мы сейчас прокачиваем определенные его навыки. У меня дети прокачивают то, чем занимаюсь я. Например, я пишу книжку там по богатству, значит, они скопом вот эту информацию считывают. Вот я сейчас пишу книгу «Уроки богатства для мальчиков 10+ и 13+». Я их пишу одновременно, потому что знать, какую книгу, какой материал пойдет. И вот тоже порекомендую мальчикам от 12 лет, кого тоже не любит читать, слушайте, даже взрослые книжки. Вот «45 татуировок менеджера» нам очень понравилось. Очень понравилось, он прям: «Мама, включи мне опять, я хочу дослушать». Вот рекомендация моя. И вот период чтения. Причем чтение аудиосказки включайте. И, не знаю, провести эфир насчет сказкотерапии. Тут очень важно уметь читать сказки детям, уметь задавать правильные вопросы, стимулировать их к ответам на них, к размышлениям. То есть чтение, оно бывает активным, когда ты сам читаешь, но бывает и пассивным, когда ты вот слушаешь, размышляешь вместе. Уважаемые слушатели, если интересно, вот по рассказкотерапии, можем сделать отдельный эфир. На самом деле, это то, чем я горю. Мне всегда интересно, в чем я сейчас развиваюсь, делиться не то, там, в чем уже, да, укоренилась. Вот. Так что оставляйте свои запросы. Возможно, мы подготовим с Аней отдельный эфир на эту тему. Следующий период – это период языка от рождения до 6 лет. Когда детки используют слова для общения, для продвижения, идет от лепета к словам, к фразам, к предложениям, постоянное расширение словарного запаса. И понять, насколько овладел ребенок речью, помогают предложенные конструкции. Когда родители говорят: «Иди, возьми со стола на кухне ложку». Если ребенок не понял, это значит проблемы с предложенными конструкциями. Предлоги, да, «в», «на», «под», «за», вот это развиваете. До 6 лет ребеночек должен хорошенько в этом разбираться, иначе сложности будут в обучении, потому что это пространственное восприятие в геометрии, в черчении, вот в этом всем. Период пространственных отношений идет от 4 до 6 лет, когда идет формирование представлений о расположении предметов в пространстве. План знакомого места можно нарисовать, начертить план дороги, да, и идти по ней в окрестностях. Здесь у них возрастает способность составлять сложные мозаики, то есть все, что связано с пространственным отношением, до 6 лет тоже формируется. Период музыки с 2 до 6 лет, а мы их отдаем с 7, да. То есть ребеночек, вот я проходила тоже музыкотерапию, это уникальное, конечно. Просто ты включаешь музыку, и ребенок проявляется. А опять же, терапия в чем? Опять же, нужно знать, какую музыку включать, знать, как помочь ребенку. Можно просто, знаете, включить музыку и под музыку кидать мячик. Это координация движений, это глазодвигательное упражнение, это сенсомоторное, потому что мячики могут быть разные, тактильные, шершавые, мягкие. Это умение попадать в цель, если вы еще точку поставите на стенке. И это двигательная активность, когда ты в такт, в музыке. То есть вы не представляете, насколько вот простая музыка с движением, вкупе с движением, они могут творить чудеса. И вот это все происходит до 6 лет, когда у них спонтанный интерес к звучащей музыке, развитие музыкального слуха, чувство ритма и мелодии. Родители, обратите внимание, до 6 лет. Период математики тоже до 6 лет, с 4 и до 6, когда у ребенка формируется представление о количествах, операциях с ними. Благодаря использованию простого конкретного материала, ну что такое материал? Это пальчики, это листочки, да, это птички, которые прилетели, это все понятно. Просто нужно знать время развития. Существуют и другие классификации сензитивных периодов, например, Пимес-Киллера. Тоже расскажу вкратце о ней. Он делит сензитивный период как бы на 3 подпериода. Есть благоприятный период, который показывает самый стремительный этап развития умственных способностей человека в данном направлении. Потом следующий благоприятный период, который он указывает на новое усиление, когда есть еще там вторая волна, да, новое усиление соответствующей активности мозга. И дальнейший возможный период указывает на возможность развивать данную способность еще в некоторой степени в ходе приспособления адаптации к новым жизненным обстоятельствам. И вот он начинает свою классификацию с эмоционального развития. Благоприятный период эмоционального развития, догадайтесь, с какого периода эмоциональное?
Мне кажется, от рождения где-то до 6 лет, до 5-6.
Да, это от рождения с нуля. И вот автор указывает, что до 24 месяцев. До 24 месяцев. Причем эмоционально и тактильно оно идут вместе. То есть, опять же, кто изучает вот развитие, да, способности к любви к ребенка, если мы его не погладили по спинке, по попке, там, да, по ручкам, не нацеловали его, у него будут проблемы в интимной жизни, у него не будет зон, которые очень чувствительны, то есть эти зоны блокируются, эти точки не развиваются. Родители, понимаете, насколько мы влияем даже вот на такое, казалось бы, интимное, да, во взрослой жизни отношение, да, мы на все влияем. И вот автор начинает с эмоционального развития, указывая на то, что с нуля до 24 месяцев идет. Следующий благоприятный период, вы помните, да, что это следующий, он меньше, но тоже возможно развить до 5 лет, как вы примерно угадали, да. И дальнейший, возможно, благоприятный период – любой возраст. Любой возраст, то есть эмоциональный интеллект. Вот посмотрите, очень много лекторов, да, тренеров, коучей, которые это прокачивают. Это как раз относится к мягким навыкам, которые сейчас у всех на слуху. И чтобы не развивать это, не прокачивать там, в 18, в 27, в 45, нужно от 0 до 24 просто вложить своего ребеночка. Следующий период – это период двигательной активности. Благоприятный период, опять же, с 0 до 24. И опять же, с 2 до 5 – это благоприятный средний период. И опять же, уменьшение с возрастом возможных благоприятных периодов – это двигательная активность. Период развития зрения от 0 до 24. Все мы знаем вот эти карточки, да, которые используют, я, по крайней мере, использовала точно и всем рекомендую. Действительно, сначала черно-белые, потом пространство, вот эти зигзагообразные различные карточки. Следующий период 2 и 5 лет, и уменьшается все с возрастом. Период способности говорить. Благоприятный период 4-8 месяцев. Следующий от 8 до 5 лет. То есть представьте, с 4 до 8 лет, когда ребеночек только гулит, а у него уже заложены основные конфигурации речи, конструкции речи, интонации речи до 8 месяцев. Период музыкальных способностей он тоже отмечает от 0 до 36 месяцев. И следующий благоприятный период от 3 до 10 лет. Все-таки музыкальные школы не проходят даром, да? Но это, обратите внимание, вторая волна, не первая. Ну и дальше любой возможный возраст с уменьшением возможности. Период умственных способностей – это от 0 до 48 месяцев, и следующий благоприятный период – от 4 до 10 лет. Дальнейший возможный период благоприятный – любой возраст. Период изучения иностранного языка – от 5 до 10 лет. Тут я хочу обратить внимание, что очень многие там с нуля, с пеленок учат иностранные языки. Опять же, я не беру билингвы, в которых родители разговаривают на двух разных или трех там, или сколько языков, билингвов не беру сейчас. Но ребеночек, который не овладел еще, не полностью впитал в себя родной язык, ему будет очень сложно апеллировать двумя языками, и получаются такие «мама, я хочу слипеньки», то есть он не понимает различия между языками, и вот такие накладки, которые убирать потом сложно будет. И вот с 5 до 10 лет рекомендует автор, но я бы даже вот этот возрастной период взяла с 7 лет. И это не отменяет кризиса. Есть определенные кризисы развития ребенка. Это год, это 3 года, это 7 лет. И в это время наши малыши особенно нуждаются в проявлении внимания. Да, не нужно. Я смотрела разные ролики, когда бабушки, которые оставались с детьми, начинали таким же образом капризно себя вести. Нет, мы же все-таки люди взрослые, да, и нужно каким-то образом вот именно вашего ребенка утихомирить. Почему говорю каким-то образом? Потому что вот тоже. Например, по сказкотерапии есть много разных способов лечения просто сказкой. Начиная от вопросов, например, а как себя вел вот этот герой? Он был пассивным, активным, да рисуй сказку и так далее. И с каждым ребеночком это идет индивидуально. Вот если у меня спросят, дайте мне, вот ребенок там попал в ДТП, какое-то психологическое случилось, да, ситуация, с которой нужно поработать. Дайте мне сказку, с помощью которой мы сможем провести терапию. Да не дам, потому что мне нужно посмотреть на ребенка, да, на родителей, и оно всплывает самой. Поэтому нету вот этих вот прослушали, да, про сенситивный период, нет вот таких волшебных палочек, прослушав одну лекцию, и вы поймете, как делать, нет таких решений готовых. Есть чуткое сердце, есть интуиция, есть конкретно ваш ребенок, причем каждый ребенок он индивидуален. Вот, поэтому прислушивайтесь, просто обратите внимание на эти кризисы года, 3 и 7 лет. Ну, а дальше самое интересное. Дальше я приготовила для вас авторскую методику сенситивного периода. Это уже не Мария Монтессори, это Марина Абрамова. Есть 3 категории, которые я, вот готовясь к этому эфиру, вывела. Мы ее как раз транслируем во всех наших проектах, во всех наших книжках. Я про это говорю, что есть сенситивные периоды развития школьников. Вот авторы Монтессори, ее последователи, они, обратите внимание, там максимум до 6 лет, до 10 было у нас, да, и все. А дальше что, нет сенситивных периодов? Да и есть, они просто на другом плане идут. Но эти планы как бы более масштабные, я считаю. И у младших школьников прививаются нравственные ориентиры. То есть вот младшие школьники по-разному созревают детки, то есть это с 6 до 9 лет. Если они будут слабы, нравственные ориентиры, то развитие человека не происходит. Развитие обезьяны, пожалуйста, развитие волка, как мы наблюдали, тоже. Именно это время не упустите. И девочкам, и мальчикам важно говорить про целомудрие. У мальчиков это тоже особый вид целомудрия, потому что на самом деле это глубокая тема, и целомудренная одежда, целомудренные слова, целомудренное поведение. Не только были у девочек, да, вот эти платьюшки длинные, да, косы заплетенные, они растрепанные. Это моя больная мозоль, я могу на это долго на эту тему говорить. Так вот, вспомните рубахи у парней, которые тоже прикрывали интимные зоны, и ну, никому не было доступа. Недавно мы ехали на машине мимо моста, ну, в общем, проходила девушка, у нее такие джинсы рваные, я не знаю, как они с нее вообще не спадывают. То есть это, ну, мягко говоря, не эстетично, не нравственно, да. Я понимаю, что это подмена понятий, что с этим нужно работать, но не нужно работать с этим в 30 лет. Это нужно делать в сензитивный период, это младшие школьники. Если вы в этот период не заложите с помощью формы, с помощью специальных занятий. Если не знаете как, смотрите в книжках. Вот мы специально издали их. Обязательно, обязательно как можно чаще про это говорите. И нравственность, целомудрие – это общее понятие. Опять же, не только для девочек, это и к мальчикам, потому что сюда относятся тоже и честь, и достоинство женщин рода, хранить честь сестры, оберегать достоинство матерей и рода в целом. То есть тут у нас очень глубокие темы. Но это сензитивный период. Если дальше у них не будет, да, вот если они до 10 лет не впитали это в себя, то практически вот Тимур и его команда, понаблюдайте. То есть это уже разбойники, которые орудуют как шайка. Среднее звено тоже есть. Среднее звено школьников тоже сензитивный период развития лидерских навыков. Раньше это были пионеры. Они брали на себя воспитательные какие-то функции. Не только за себя отвечали, помогали другим с помощью своих талантов. Кто-то домашку помогал делать, кто-то пирожки носил больным, кто-то мероприятия организовывал. И у меня в первом классе, я еще застала пионерию, в первом классе я училась, к нам приходили пионеры и проводили викторины для нас. Были какие-то ценные призы, вот знаете, это карандаши, стерки, или нет. Но это было настолько ценно, я помню, я в слезах была, да, от той радости, что к нам старшие приходят, они нами интересуются, так была такая гордость. Ну, представьте, если я сейчас говорю, да, мне 40 лет, ну, вот тетушка такая, и вспоминаю, что было в первом классе. Это гордость была, это единство ощущалось. И вот важно приучать ребенка помогать младшим, замечать их, воспитывать, показывать пример, делиться и подсказывать. Не проходить мимо, задирая нос. Вот я рада, что в школе, в которой учится у меня сын, это сейчас до сих пор поддерживается, Аня, вы тоже. Эта школа заканчивается, то есть можете подтвердить. Есть, остались еще такие островки, где это прививается. Но, к сожалению, это сейчас прерогатива родителей. Это становится к бытовым обязанностям еще и вот это нравственное воспитание, лидерское воспитание. Ну, если вам интересно с этим соприкоснуться, вот в наших книгах мы много и с разных сторон говорим об этом с детьми. То есть не обязательно перерывать тонну литературы или по каким-то сайтам, да, ходить. Можно взять одну методичку и поработать с ней подробно. И следующее – это старшее звено школьников, подростки. И их сензитивный период развития происходит в ответственности. Мы знаем, что до 15 лет дети – это слуги. И в 16 лет они уже хотят самостоятельной жизни. Но что является показателем самостоятельной жизни? В 14 лет, например, у Третьяковых умер отец. Их было два брата, и они в 14 лет развили до такой степени мануфактуры, что мы поставляли лен за рубежом и ходили не в шелках, а в нашем тончайшем льне. То есть они еще смогли развить это. Представьте, производственный процесс. Дети 14 лет. И я тоже знаю современных подростков, которые подрабатывают, помогают своим родителям с оплатой коммунальных платежей. И найти сейчас работу довольно просто. Вот мы на данный момент ищем менеджера в отдел продаж. Это вариантов довольно много. Главное – правильно подходить к своим детям. Мы их такие моменты, да, вот варианты заработков, мы будем рассматривать в книге с рабочим названием «Робин Гуд. Уроки богатства для юношей 10+.» Ну, это рабочее название, дальше тоже есть у нас наработки уже. А что делают наши дети по дому? Вот что делают наши дети по дому в это время? Это очень важно, какие ответственности и обязанности вы приучаете детям. Они должны вносить посильный вклад. Не оправдывайте их. Ой, вон он у меня к поступлению готовится, ему можно за собой посудку не мыть и носки не стирать. Да нет же, они солдаты, и чем дальше, тем больше нужно вот эти рамки им ставить. Иначе они расшатаются огромным-преогромным удовольствием. Кто такие солдаты в армии? Это слуги старших лейтенантов, генералов. И родители в семье – это генералы. Но сейчас не каждая семья может с этим согласиться и сказать, что у них именно так обстоят дела. Сейчас, наоборот, дети ведут себя как старшие, строят всех, наоборот, да? И как раз на следующем эфире мы будем про это подробно говорить, про авторитет старших. Сенситивный период удивителен тем, что если это время упустить, то очень сложно будет развивать данные навыки у детей. Представьте, что ваш ребенок выходит во взрослую жизнь уже сформированной личностью. То есть он прошел успешно все три вот моих, да, предложенных сенситивных периода развития, и он становится сформированной гармоничной личностью. Или, если он не прошел, он хилый, слабый человек, который должен, представьте, какое усилие он должен будет совершать, когда параллельно он будет строить себя, уже будучи семьянином, которому нужно кормить детей, работать и воспитывать. То есть воспитывать не только себя, но и детей. Это будет сложнее. Поэтому самая главная родительская задача – воспитать своих детей так, чтобы не пришлось перевоспитывать своих внуков. То есть показатель правильного воспитания – это воспитанные внуки. Дать им стержень, дать им примеры в своей семье, примеры в своей жизни. И вот сейчас пошла большая волна на разводы, прям ураган разводов в 2020 году, и никто не думает о детях, потому что, ну, куда нам до детей? Мы сами еще дети. Поигрались и хватит, куколку выбросили. Но помните, что самые лучшие родители – это те, которых послал нам Господь. И мы сейчас в рамках проекта «Нравственности Василиса» запустили такую бесплатную акцию. Мы консультируем женщин, которые задумали разводиться. Мы помогаем сохранить семью, потому что это главное – быть примером для своих детей, устоять в шторм, протянуть руку помощи. Это как раз вот поможет для сенситивного развития ваших деток. Поэтому, если у кого-то есть такая сложность, проблема, обращайтесь. Мы нашим коллективом выслушаем. По-моему, контакты наши выложены, да, пишите, с удовольствием поможем. Давайте быть светом в это трудное время.
Спасибо большое, дорогая Марина, за такой настрой и вот за то, что вы сейчас описали, что есть такая акция, есть такая помощь. Действительно, иногда хочется кому-то обратиться. И вы упомянули, что совсем мало осталось школ, где как-то заботятся о том, чтобы дети не просто учились, получали оценки, еще воспитывались. И очень сильная, большая работа легла именно на плечи родителей. Если раньше школа старалась, как вы рассказывали, были пионеры, в моей школе, в которой сейчас учится ваш сын, как-то еще, я знаю, стараются, чтобы старшие классы взаимодействовали с младшими, была какая-то преемственность, это очень ценно. И сейчас это все ложится на родителей. И я хотела спросить, тоже часто наблюдала за тем, что родители, они, обучившись тому, что нужно в детей вкладывать, начинают их таскать по огромному количеству кружков. И у детей, ну, такая, знаете, грусть в глазах, они замучены, бегая между гимнастикой, английским, музыкой и чем-то еще, и у них пропадает и детство. Как не перегнуть эту палку, чтобы развивать ребенка, но не загрузить его огромным количеством занятий?
Это, мне кажется, легко. Каждый родитель заметит отсутствующий взгляд, безинициативность, бездеятельность. Вот мы... У нас есть собака, да, есть такая штука, когда ты дрессируешь собаку, ее нельзя выгуливать на поводке до 3 месяца. Почему? Потому что она привыкнет, что движение начинается вот когда тебя тянут, и сама не ходит, представьте себе. И практически то же самое с детьми. То есть мы не даем возможности им выбрать то, что им нравится. Я, как педагог, считаю, что дети тоже должны принимать участие в своем воспитании, они должны выбирать кружок, который им нравится. А как же быть с дисциплиной, спросите вы, да? Как вот, что говорится с музыкальной школой? Ну, у нас такая договоренность с детьми есть, что если уж они выбирают какой-то кружок, они будут ходить туда год. И, на мой взгляд, это такой серединный баланс, да, выбора, не нагружать ребенка, то есть он знает, что спокойно он в следующем году может чем-то другим, там, шахматами заняться. Ему в то же время я не перекрываю кислород, говоря о том, что ты там до конца жизни будешь вот этим заниматься, нелюбимой скрипкой, нет. Он вникает, смотрит. В то же время я тоже смотрю на таланты, то есть я не отвожу детей на те кружки, в которых у них априори нету, да, нету желания. И в то же время подначиваю, когда знаю, что есть такие способности, да. Вот у меня старшая дочка сейчас учит испанский язык, английский язык, с русским там нет сложности, да. Когда ты видишь, что есть опора, есть талант, почему бы не поддержать? В чем моя поддержка? Я поддерживаю с какими-то контролирующими, помогающими моментами, чтобы это не спустилось на самотек, потому что в возрасте, в том, в котором я сейчас, например, учу язык, и я понимаю, что я, например, не достигла каких-то результатов. И вспоминая 20 лет назад, да, я прохожу тот же самый путь от точки А до точки Б, хотя точка В, например, является конечной стадией, да, когда ты свободно разговариваешь на языке, и ты можешь, вот как я там 20 лет из точки А в точку Б, из точки А в точку Б. И вот замечая какие-то свои, да, вот свои особенности такие, можно делать выводы разумные, да, не нагружать детей можно, если вы принимаете совместное решение с ребенком, вы контролируете нагрузку не больше одного кружка в день. Например, я, да, у всех дети разные. Бывает так, что дети остаются на все дополнительные задания, ходят в бассейн, ходят на вокал, и им еще мало. То есть смотрите по особенностям. Очень важно, чтобы дети высыпались, то есть не шла кровь носом и так далее. То есть обычный физиологический, не бледный, он высыпается, активный. То есть это любая мама может... Ну вот я для своей семьи нашла такой баланс, когда ты, да, окей, ребеночек, пошли туда, пойдем сюда, а вот этот год мы будем дохаживать, это момент воспитания дисциплины, потому что, конечно, кружки, они воспитывают дисциплину, но в то же время важно не перегибать палку. Ответила я на ваш вопрос?
Да, спасибо большое. Интересно тоже еще узнать про как раз про дисциплину. С какого возраста вообще можно к ней приучать ребенка? Вот у нас есть вопрос. Я слышала, что ребенок до 5 лет царь. Как это вообще проявляется и в чем он царь? Вот как-то связать эти два вопроса. То есть как понять, что ребенок царь до 5 лет и как прививать ему дисциплину с какого возраста?
Угу, отлично. Спасибо большое за вопрос. Интересный. Ребенок-царь, сначала с этой части начну. Это значит, что его нельзя наказывать. Наказывать в той степени, в какой можно наказывать ребенка-солдата. Какие-то дисциплинарные, не знаю, взыскания, да, с ним можно говорить, переключать, наказывать не нужно. Нельзя пугать там бабой-ягой, что соседи заберут, нельзя. Нужно метафорично, с помощью сказок, рассказать, да, можно воспитывать, вот, допустим, с помощью арт-терапии доставать из ребенка страхи можно. А пришел мальчик домой, ну, там, с прогулки пришел, и мама ему говорит: слушай, у меня для тебя есть новость. Как ты думаешь, у ребеночка спросить, как ты думаешь, какую новость сообщила мама ребенку? И смотрите дальше, он, как он отвечает, есть у него страхи, адекватный он там, да, запуганный он в семье, не запуганный. Слишком чрезмерно его наказывают или нет. Если он там, ой, боится, там кто-то умрет или там боится наказания, то это звоночек. А если он говорит, ну, может, она мороженое купила, захотела поделиться, там, да, смотрите. Ребенок, он же свои мысли проявляет, вот тут же просачивается. То есть ребенок-царь, он действительно что хочет, то и делает. И тут важно грамотно позволять ему делать то, что он хочет. Да, хочешь рисовать, хочешь читать, какую ты сказку выбираешь. Тоже очень интересный момент. Мы с дочкой сидели, пили молоко на ночь. И я сижу, задумалась, в одну точку гляжу. Меня дочка спрашивает: мама, о чем ты думаешь? Я говорю: да вот думаю, во сколько идти мне спать, не идти мне спать, или дела поделать. Она такая: опа, такая. «А ты что, сама выбираешь, а сколько тебе спать ложится?» Я говорю, «Ну да». Она тут же говорит, «А я зато выбираю, каким карандашом мне раскрасить раскраска». Представьте, да, ребеночек чик и выдал вот это. То есть предоставьте ему выбор. Почему я думаю, вот дети любят раскрашивать? Потому что это их выбор цветов, выбор вот того, чего не хватает им. Они, конечно, этого наедятся во взрослой жизни. Вот в чем царь. То есть он должен действительно позволяйте командовать, позволяйте играть. Позволять, хочешь пойти в парк, давай сходим на выходной. Вот в этом заключается. По поводу дисциплины тоже очень важно, как сочетать царственность, да, положение ребенка и дисциплину. Дисциплина – это третий отдел головного мозга, способность к самоконтролю. Она формируется с 4 лет. Лобные отделы, префронтальная кора головного мозга не раньше 4 лет. Ну, то есть практически к 5 годам можно уже от ребеночка требовать. Оно начинается горшочка, как он себя контролирует, ходит на горшочек, не ходит, то есть это потихонечку, постепенно, как он может добежать до туалета или не сдерживается, это первый, да, маячок. Следующее, насколько он на занятии может высидеть. Вот 15-минутное занятие для этого возраста очень даже хорошо. И если тоже звоночек, если ребенок не может сидеть, ему надо двигаться, то надо проверить у специалиста, есть ли СДВГ или нету, да, вот синдром дефицита внимания и гиперактивности. Есть такой тест, маршмеллоу тест, это когда, слышали, да, ребеночку, очень известный тест. Почему? Потому что это было проведено исследование в 70-х годах уже прошлого столетия, и эти люди в Гарвардском институте, эти люди живые, и провели исследование дети в 4 года, которые способны были отказаться от маршмеллоу, это такая зефирка, то есть их садили, говорили, вот тебе зефирка, если ты ее не съешь за минутку. Вот представьте, 4 года ребенок, минутку удержаться, вот она лежит, никто, взрослые все вышли, вот она на тарелочке лежит. И если ты ее не съешь за минутку, мы тебе дадим еще одну маршмеллоу. И вот дети, это все записывалось на камеру, были проведены очень такие мощные эксперименты. И часть детей, она взялась, вторая часть не взялась, и с ними, кто не взял это маршмеллоу, с ними тоже потом вели диалоги, почему ты не взял. А я думал там, я отвлекся, а как? То есть это практически воспитание силы воли, какими способами они отвлекали себя в 4 года. И этот эксперимент был подтвержден в 30 лет, когда этим деткам было 30 лет, практически то, какими они были в 4 года, то есть успешные люди, они уже в 4 года видны. Именно поэтому важно своим детям прививать дисциплину. Если вы хотите, чтобы они были успешны, те люди были успешны не только в работе, в семейной жизни, да, вот мы говорили про эмоциональный интеллект, он с нуля и до 5 формируется. Это же как раз тоже саморегуляция, как ты можешь не гневаться. Я тоже недавно в одной умной книжке прочитала, что если ты обычный человек, то ты не можешь контролировать свои чувства. Представьте себе. То есть нужен высокообученный человек, который тебя может этому научить, передать вот этот вот, да, сенситивный период, вот этот очень важно уметь передать. Полная семья. Как? Да, были кризисы в нашей семье. Как мама выходила? Как бабушка выходила из этого кризиса? Практически, да, вот как мама поет. Это же тоже сенситивные периоды. Это все в совокупности определяет развитие ребенка. Поэтому дисциплина – это такой краеугольный камень. Это очень важный вопрос. Но посмотрите вокруг, все хотят похудеть, все хотят не есть на ночь, все хотят, я не знаю, выучить английский, все хотят. Посмотрите, мир полон вот этих вот нереализованных желаний. А почему? Мы что, не хотим? Да нет же, мы хотим. Мы что, мало хотим? Нет, мы много хотим. Мы просто не умеем этого достигать, не умеем владеть собой. Это как раз вот с 4 лет можно этому вполне профессионально, грамотно обучить. Мы готовим не так быстро, мы готовим серию книг по воспитанию силы воли. Но это не на ближайшее время, в планах такое есть.
Интересно, конечно, вы даете такие инструменты, в принципе, вот это осознание, что, конечно, есть какая-то данность, но у нас есть знание, есть возможность ее менять. И то, кем вырастет твой ребенок, во многом зависит от того, какой ты родитель, насколько ты погружен в это, насколько ты хочешь в него вкладывать. Это очень, на самом деле, такой ценный настрой. А вот еще пару вопросов к нам пришло. Зная теорию, что в определенном возрасте до 5 лет нельзя ребенку говорить слово «нельзя» или «нет», насколько это рабочая методика?
Ну, спасибо за вопрос. На мой взгляд, ребенку можно и нужно говорить нельзя. Единственное, что психологи рекомендуют, на каждое нельзя, вот в младшем возрасте давать 5, 8, а то и 10 можно. То есть можно это заменять просто другими словами, перефразируя. Ну вот я не слышала про теорию, что нельзя говорить нельзя. Можно говорить по-другому.
Спасибо большое. Действительно, тоже я слышала, что очень часто взрослые говорят, нельзя бегать, нельзя шуметь, нельзя, там, не знаю, кричать. А что можно делать, ребенок так и не понимает, что ему все-таки делать в данной ситуации.
Да, я когда только-только стала мамой, со старшей дочкой гуляли на площадке, и там была мамочка, которая не говорила там, не прищеми руки или не бегай. Она говорила какое-то слово, она так, будь вежлив. Будь вежлив, и все. То есть вот такой настрой, и это настолько, я помню, я пришла с прогулки, и меня перевернуло вот это, от одного вот слова мамы. Мы уже все находимся в поле, все мамочки. То есть мы можем брать опыт не только в своем роду, в своем привычном окружении. На улице тоже много разумных мам.
И вот такой еще тоже очень, мне кажется, частый вопрос. Ребенок не хочет делиться и прибирать игрушки, не зная, что с ним делать.
Да, тут очень важное компонент, если ребенок не хочет в 16 лет делиться и убирать игрушки, то это одно. Тут важно уточнить. Если ребенок, допустим, дошкольник, то это нормально для его возраста. В Советском Союзе учили делиться, учили отдавать игрушки и машинки. Сейчас я считаю, что все-таки правильно современные психологи идут, да, в развитие того, что личные границы – это развитие с детства происходит. Как можно? Ну, дай покататься вот на своей машине, а вдруг ее поцарапают, да, а вдруг ее потеряют, а вдруг ее там разобьют в конце концов. Или забудут вернуть, как часто бывает. Вот мы взрослые игрушки не даем, своей драгоценности не даем поиграться, а игрушками ребеночка, пожалуйста. То есть в таком случае очень важно. Мы вот были в гостях, с детьми приходили, и там так очень красиво все было. И домик игрушечный, и такие игрушки, и такие игрушки. Вот. И в следующий раз мы пришли, я просто лекцию проводила вот на дому, и там было много и дети, и родители. В следующий раз пришли, а половины игрушек нет. А что случилось? Ну, вот дочка решила только вот этим поделиться. Что, это неправильно? Да, абсолютно правильно. Представьте, приходит толпа детей, ты за ними не уследишь, в каком состоянии, что, как они им играют. Поэтому мама сделала правильный выбор. Она сказала, а какими игрушками ты можешь, ты хочешь быть? Вот конкретно ты. И они просто убрали в дальний уголок, спрятали. И я не считаю, что это что-то плохое, хотя в советский период, вот я как воспитанник СССР, да, мы тоже нас приучали делиться там последним. И есть понятие дружбы, и есть понятие поделиться куском хлеба с другом, да, или там на войне, или в каких-то таких экстремальных ситуациях. И есть понятие личных границ. Я думаю, что здесь вот тоже есть разные грани кристалла, когда родители в каждой ситуации, но очень важно отстаивать границы своего ребеночка. Он не может заступиться за себя, особенно когда там взрослая тетя на него кричит, а что ты не делишься? Тут, если вопрос встает таким образом, то нужно решать вопрос на уровне взрослых. Если взрослый подключился, это значит, это как, знаете, мы пишем письмо директору, и не по этикету, если секретарь напишет директору. Директор должен писать директору, то есть этикетные моменты. И тут то же самое. То есть ребеночек, он не сможет подобрать те слова, он сможет заплакать и все, защищайте своих детей. Я вот тоже провожу вебинары в рамках женского клуба, и на тему личных границ у нас отдельная тема. У меня девушки плачут, когда вот взрослые тетеньки, они плачут на этих вебинарах, потому что да, у нас у всех вот советских выходцев нарушены личные границы, и мы до сих пор позволяем их нарушать. И в одну сторону, и нарушаем их в другую сторону. Это, конечно, отдельная тема по поводу делиться игрушками. Это взрослым бы научиться. Вот. А по поводу убирать, это что такое? Вот, например, идти ко сну, отправляться спать. Это не любят дети делать, не очень приятное, да, для них. Но как только мы включаем, пойдем читать, и ребеночек тут же он побежит чистить зубы, он побежит, оденет пижамку, он ляжется первый. Мама, какую книгу мы будем читать? То есть вам нужно добавить какую-то приятную пилюлю, какие-то очки вы будете ему начислять. Да? Есть такая система светофора, когда вы начисляете, например, за необычное новое дело красное, за сложное дело. Например, он еще не ходит на горшок, а тут первый раз сходил, и вы даете бах, красную фишечку. Или он ходит уже там на горшок, или уже прибирает игрушки. Но что-то сделал новенькое, например, пыль протер. Да, вот тогда вы можете ему дать красненькую. А желтенькая дается тогда, когда он молодец, справился со своими повседневными обязанностями. Например, заправил постель, встал, почистил зубы, убрал игрушки на ночь. И какая-то голубая, ну, вы можете свою систему придумать, или зеленая фишечка, или зеленая точечка на листочке, который вы ведете. Это зеленое, это когда что-то простое-простое, что он давно-давно умеет, ну, вам хочется сделать ему приятное. Он, например, сервировал стол, разложил всем ложки. Ой, какая же приятная мелочь, вы ставите зеленое. И потом дети на это могут что-то поменять, например, на зелененькую это, ну, это вы сами придумываете, да, чем вы будете воспитывать, какая-то конфетка, на голубенькую это уже что-то покрупнее, пенал, например, или сумочка, или резиночка, которую там девочка очень сильно хочет. Ну, а на красненькое это уже что-то крупное, что-то думаете сами.
Очень интересная методика, спасибо большое. И вот, наверное, последний по времени на сегодня вопрос. Может быть, есть какая-то общая для всех база навыков, необходимых для нормальной жизни в будущем?
Даже не знаю, теряюсь, как ответить на этот вопрос. Есть определенные качества характера, да, которые нужно развивать. Там 26 навыков по разным системам, это разные цифры. Вот, поэтому я не могу сказать, это, скорее всего, вам нужно к наставнику, да, в той в традиции, в какой вы пытаетесь воспитать себя и своих детей, и там уже спрашивать вот эти цифры, вот эти вот, потому что они боюсь кого-то обидеть, в разных традициях они разные.
Скорее, мне кажется, здесь имелось в виду, вот вы, в принципе, в прошлом эфире упоминали о каком-то таком человеке будущего, примерная модель, и для него есть, наверное, мне кажется, какие-то базовые качества, которые необходимы каждому человеку. И вот, например, изучение английского, оно должно для всех быть или только для тех, у кого идет? Или, например, обучение музыки, это для всех полезно мозгу или только для тех, у кого есть талант? Вот есть какие-то такие критерии, что все-таки общее, а что должно быть просто по таланту и если ребенку это нравится.
Да, спасибо, что перефразировали. Конечно, это влияет очень сильно время, в которое мы развиваемся. Если спрашивать, вы будете у меня об этом 100 лет назад, я скажу, что вы должны уметь пахать, чтобы содержать свою семью, да, уметь плести лапти и создавать одежду, потому что нет такого разнообразия, да, вы знаете, что даже замуж брали по вышивке, то есть вот эти качества, без которых девушка замуж не выйдет, то сейчас, конечно, сместились вот эти вот акценты, и женщины, они приравниваются практически к мужчинам, и я считаю, что будущее за эмоциональным интеллектом, почему? Потому что машины, мы про это чуть-чуть, да, вскользь говорили на прошлом эфире, машины не способны так транслировать эмоции, испытывать их, проявлять душевную теплоту, отсюда выходит, да, на первый план. Профессии, которые будут цениться в будущем, это учитель, это сиделка, это какой-то в гостинице, да, как конференсье, который встречает гостей. Неприятно, если это будет делать робот. То есть я считаю, что навыки будущего – это скорость переключения внимания, насколько правое с левым полушарием дружит, то есть вот эти межполушарные, способность учиться новому, насколько быстро вы можете, да, у меня корректор, например, мы книжку, когда начинаем сдавать в печать, я говорю, сейчас я посмотрю, я принимаю правки, я общаюсь параллельно, все, я сделала, я, как так быстро? Я говорю, я не знаю, я даже не задумывалась, что это быстро, да, я просто в процессе, то есть ты когда вот навык какой-то имеешь, и вот не один навык такой должен быть, а несколько навыков. Учитесь делать все быстро, вот за этим будущее, как быстро, без потери качества, да, вот эффективность, она, как мы будем сохранять качество без потери... Запуталась уже вся, как мы будем сохранять качество, да, без потери времени, то есть чтобы это все было очень быстро, потому что смотрите, сколько информации нам нужно перерабатывать, как от этого напрягается наша голова. Я вот недавно ходила на массаж, 4 руки, поделюсь, и тетеньки, которые делали мне массаж, они сказали, а что вы делаете головой? Я говорю, а что, слишком как кирпич? Ну да, вот что-то там с меридианами. То есть оно на самом деле от вот такой перегрузки То есть вы развиваете эти способности, они у вас есть, вот это быстрое переключение. И тут же у вас должна быть ниша, когда вы умеете это сбрасывать. Сейчас, к сожалению, детям нужно не просто литературу читать, знать правила, да, а сейчас в обиход культурного человека идут спектакли. Смотрел ты спектакли, не смотрел фильмы. А это какой огромный пласт информации, да? То есть поддерживать разговор, быть в теме, быть в курсе. То есть вот это переключаемость, эффективность, эмоциональный интеллект. Вот эти навыки будущего.
Спасибо большое. Самое ценное, мне кажется, в этих эфирах, конечно, безусловно, глубокая, редкая информация, но тот настрой на то, что от родителя очень много зависит, и от того, что в воспитание детей нужно действительно вкладываться. Вы описываете такие уникальные вещи, уникальные методики, что вот лично я вдохновляюсь это все поглубже изучить, чтобы потом впоследствии можно было это использовать. У нас есть запросы на сказкотерапию, Марина, поэтому, возможно, если у вас будет время, мы как-то договоримся и проведем эфир. Есть еще неотвеченные вопросы, но я думаю, мы оставим их тогда на следующий эфир, потому что через неделю у нас встреча. Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами, за ценную информацию, и тогда до встречи через неделю.
До свидания, всего доброго.